Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это Радио Академия, и я, Борис Чернышов, сегодня в эфире. Слушайте, мне тут уже местные, родийные, говорит москвашные, говорят, что даже не ожидали, что я буду, а я вот взял всех, так сказать, обманул и остался. Остался в эфире и решил, что новый сезон Радио Академии может состояться. И самая главная причина, это, наверное, наши слушатели, которых я всегда считал и считаю, и буду считать самыми лучшими, и постоянно признаюсь в любви. Говорим, как всегда, в Радио Академии об образовании, о проблемах, о вопросах, может быть, о достижениях. Видите, вообще сколько с образованием связано вот в последнее время-то? Смотрите, мы все, весь мир всему учим. Даже научили вот некоторых лидеров иностранных государств есть правильно чак-чак. Они улыбаются, да едят чак-чак. Вот приезжают на саммит БРИКС, и все довольны. Это очень-очень здорово. Друзья, ну я очень надеюсь, что мы с вами... Не просто будет мой монолог. Я могу вообще, знаете, по своей профессии и больше часа говорить, но мне хочется с вами разговаривать. Тем много набрал, давайте их обсуждать. Обсуждать буду с вами, а как со мной связаться? Да все очень просто. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Друзья, ну, честно говоря, отвык в прямом эфире, в радио, на радио, долго так, не запись, Александр Волков говорит, запись нет, не запись, прямой эфир, участвуем активно, звоним, у меня сегодня, два в одном сделаем, можно два в одном сделать? Нужно, мне говорят, сделать, это прием депутата, что называется, вот оно, и с одной стороны, а с другой стороны будем говорить про образование. Какой гость у вас сегодня, 36-й? Я гость. Можно мне раз в году вообще, как и новогодние елки? Знаете, шарики-фонарики, поблистайте, с вами обсудить. Вы мои гости сегодня, а я ваш гость. Вот я к вам пришел в гости, а вы ко мне. Поэтому у нас такой будет с вами разговор. Будем говорить. Сегодня в Госдуме лично голосовал, значит, принимал решение, отчитываюсь. Закон связан напрямую с образованием. В первом чтении Госдума сегодня поддержала законопроект, направленный на совершенствование миграционной политики в части тестирования на знание русского языка, знаете ли. Вот, законопроектом предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов. За последние 3 года органами внутренних дел выявлено более 2500 фактов незнания русского языка иностранцами, имеющими сертификаты. Вообще, на самом деле, скажу вам честно, интересную статистику приводили на заседание. Да, намного больше, там 14 тысяч проверок было осуществлено, и 14, и всего лишь там сколько-то процентов, 14%, кстати, тоже, 14 тысяч проверок, 14% было определено как людей, которые не знают русский язык, им было отказано в получении гражданства. На самом деле цифры намного выше. 25 миллионов было бы правдоподобно, Александр Волков пишет. Абсолютно правильно. Поэтому и наводим вообще порядок в этом формате. На самом деле расскажу вам одну вещь. Вот у нас же недавно даже пострадал один из ректоров. Ректор Института русского языка имени Пушкина был отправлен в отставку. Была отправлена в отставку, в том числе по этому вопросу. Когда, ну, не она сама лично конкретно. Не она. Но на самом деле были определенные вопросы к тем, кто проводил это тестирование. Это важно. О чем мне здесь хотелось бы поговорить? Вообще, на самом деле, все тестирования, которые проводятся сегодня в России, особенно в сфере образования, все-таки остается, особенно в доп. Образовании, такой момент, это не только в университетах, это еще и в целом в частных конторах, когда просто выписывают сертификаты, дипломы или какие-то, ну, в принципе, бумажки для того, чтобы тот или иной человек, который оплатил стоимость, мог прийти и с этим наперевес показать, потребовать себе новую должность или какое-то повышение по работе. Хотел бы задать вопрос вам, дорогие слушатели, кто покупал диплом? А кто покупал диплом в последний раз? Ну, какой-нибудь диплом? Не высшего образования, а вот непосредственно доп. Образования. Звоните нам, расскажите, как это было. Мне было бы интересно узнать. Может быть, потом это легло в основание какого-то законопроекта, который будем принимать. Как это сделать? Как нам позвонить? Прямой эфир 8495-7373-948. Очень-очень важная тема, мне кажется. Сегодня, к сожалению, промышляют такие вещи. Александр делает нам предложение и звонит. Давайте принимать его. Давайте принимать в прямом эфире Александра. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Ну, коль не запись, то позвольте уж.
Значит, ну, пожалуйста.
Я покупал себе диплом доп. Образования, но не в смысле покупал в переходе, а в смысле, что контора там предложила, которая у нас там один раз устанавливал, вот, предложила повышение квалификации. Ну, называть контору не буду, но, в общем, смысл в том, что я по этой теме работал больше 10 лет. Мне просто было интересно узнать, кому дают диплом эксперта.
Не, ну, то есть вы просто пришли в эту контору, сказали, хочу такое-то образование, по такому-то курсу, по такой-то специальности пройти. Отдали деньги, а вам отдали сертификат какой-то, да? Я правильно понимаю? Не обучая.
Нет, там дистанционка в чистом виде.
Это вот, хорошо.
И, естественно, подождите, но никто там не следит, кто там прослушивает или не прослушивает.
Прослушивают все.
Ну, прослушивают курс.
Ну, я тоже пытаюсь... Смотрите, меня долго не было в эфире. Я соскучился по общению, я пытаюсь шутить. У меня не получается. Ну, дайте скидку небольшую на это. Прошу,
ну,
да.
Ну, хорошо.
Да.
Ну, вот, в общем, экзамен был настолько смешной, что вот с точки зрения практики, в которой я тогда уже был так достаточно хорошо погружен, а это дисциплина, там, государственные и муниципальные закупки, ну, просто диву дался от того, что люди оттуда выходят и говорят, что вот я теперь эксперт в этом.
Теперь я закупщик.
Поэтому, да, ни практику, ничего не разбирали, абсолютно такой базовый курс по каким-то изменениям законодательства, которое меняется там каждую неделю, по-моему, там, ну, раз в полгода точно. И сказать, что этот человек придет, там, покажет кому-то диплом и скажет, что мы наняли эксперта, ну, это прям смешно.
Ну,
прям
да.
Смешно.
Ну, да. Спасибо большое. Друзья, кто еще каким-то образом просто без практики, а может быть, и просто пришел и сказал, вот, хочу быть специалистом в такой, вот, и даже вот в сякой области, дайте-ка мне срочно, пожалуйста, диплом. Оплатил эту всю историю и получил бумажку. Кто такие есть, давайте звоните в прямой эфир. Это не запись, это не... Как было у Лёни Голубкова? Мы партнеры, а не вкладчики. А вот мы с вами сегодня дебатеры, те, кто общаются. Мы не слушатели просто. У нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Можно мне не о себе рассказать,
расскажите,
а о моем знакомом одном?
Расскажите, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста.
Я, естественно, не буду называть его, так сказать, имени, опознавательных знаков. Короче говоря, это представитель одной из диаспор, которые обосновались на территории России уже не знаю с каких пор, и обосновались довольно крепко. И глава, значит, вот этой вот компании, он, ну, не знаю, вероятно, в силу своих каких-то природных способностей или там в собирательном плане,
так,
значит, довольно успешно занимался бизнесом. Но в какой-то момент он дошел до точки, когда ему сказали, дорогой, ты не имеешь права этого делать, потому что у тебя нет документа о высшем образовании профильного.
А когда это было? Ну, в какие годы, например?
Ой, вы знаете...
В седые годы.
Ну, не очень седые, но это было где-то, наверное, в начале 2000-х, вот так вот.
Ну, тогда еще трицератопсы бегали, как мне помнится.
Что-что?
Тогда еще трицератопсы бегали, как мне помнится, и тогда каждому выдавали еще в метро по диплому.
Ну, я не бегал по метро за дипломами, поэтому я вот о конкретной ситуации.
Так, так, ну и что, и сколько он отдал? Мы хотим факты, мы хотим жареного.
Дело в том, что там, значит, механика была, ну, немножко другая. Естественно, он, чувствуя в себе определенные способности, навыки и силу, он не стал особо париться. Он взял одного из своих, ну, так сказать, младших компаньонов, назовем его так.
И отправил его учиться.
Под своим, а?
И отправил его учиться.
Что, что?
И отправил его учиться за свое имя, да, я так понимаю?
Ну, учился он или не учился, значит, он изображал этого человека, то есть подставное лицо, короче говоря.
Естественно, понятно.
Все эти шаги, они оплачивались в одном из высших заведений.
Это в Москве, да, или где? Это в Москве или где было?
Да, это было, по-моему, в Москве.
Вот они.
И, значит, это самое, когда это все прокрутилось, курс по времени, все шло, ну, по своему порядку, вот, он в это время занимался, значит, своим бизнесом, и в конце концов, значит, получил нужные документы, и сегодня, насколько мне известно, эта компания очень преуспевающая.
Ну, супер. Спасибо вам. Ну, вот, смотрите, есть хорошие варианты, когда компания преуспевающая, но кто-то получил. Ну, вообще, про нулевые рассказывать. Ну, я еще раз говорю, там каждому можно было где угодно купить диплом. Ну, а может, у кого-то еще есть какие-то моменты, когда вот взяли и вот и в лоб сказали, вот даем такую монету, и потом, соответственно, получает диплом. Ну, еще один у нас есть звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Борис.
Да-да.
Рад, что вы опять появились в эфире после долгого перерыва.
У меня были прогулы.
Я хочу спросить, вы постоянно будете теперь, каждую неделю?
А как вы хотите? Как вы скажете, так и будет.
Ну, мне приятно было слушать все ваши передачи.
Ну, тогда будет. Уговорили.
Звоню вам, и вот, и мне кажется, разумные вещи говорю. Вот сейчас хочу такую рекомендацию сказать. Вот, у вас гости, наверное, какие-то предполагаются. Вот я очень... Прошу вас пригласить в передачу, значит, людей из трех вузов. Первый – это МФТИ, конкретно факультет прикладной математики и информатики Андрея Рогородского. Вот. Второй – Высшая школа экономики, факультет компьютерных наук. Значит, там рекомендую пригласить Тамару Вознесенскую, потому что она там реально рулит. И третий – это Иннополис, Саша Гасников тоже. Значит, вот и задать им вопросы такие. Вот, выпускники, вот они получают очень сильное образование, сильнее, чем в США, это я знаю точно. Вот, значит, выпускники, вот они успешно применяют все эти, ну, то есть они применяют все то, чему они научились, то есть каков профиль их работы.
Понятно.
Понятно, да? То есть соответствуют ли затраченные усилия, то есть преподаватели, я знаю, там они очень интенсивно работают и лучшие в мире. А вот как результаты, так сказать, используются дальше в народном хозяйстве? Вот хотел бы...
Понял, заявка принята, давайте ее отрабатывать. Приняли, будем приглашать, тем более и предложение очень-очень интересное. Саша пишет, в Ярославле есть вуз Мубинт, предполагающий очень заочную систему обучения. Студенты проходят тесты, выполняют курсовые работы и не обязаны посещать занятия, получая в конце диплом о высшем образовании. Одной из проблем является минимальное общение с преподавателями в условиях удаленного обучения. Грустный смайлик, это я озвучил. Стоимость такого обучения составляет 50 тысяч рублей в год, и доступны специальности, такие как экономисты, юристы и другие. Но тоже такой вариант есть. Вообще, на самом деле, буду готовить абсолютно регламентирующую все это дело законодательство, законодательную поправку, предложение именно по тематике дистанционного образования. Чувствую, что это будет важно. У нас есть еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена Васильевна.
Елена Васильевна, здравствуйте.
Да, я живу в Москве. Коренная, сверхкоренная москвичка. И вы знаете, я в последнее время поняла окончательно, что такое капитализм. Да, то есть вот мы все люди, которые не можем противостоять там чему-то, мы просто полураздавленные червяки на асфальте. Рассказываю историю.
Чувствую, вот про... чувствую от Долгорукого пойдем. Так.
Нет, сейчас мы вот пройдемся немножечко по открытому шоссе. Стоял у нас такой кинотеатр, уже там крысы поселились, назывался он «Янтарь», потому что он уже давно не работал. Его преобразовали в торговый центр. Ну, как же,
Лена Васильевна, а как это связано с образованием? Я так понимаю, что напрямую,
а вот
но все-таки хотелось уточнить.
Если
я понял.
Меня послушаете.
Все, не перебиваю.
Да, лучше не перебивайте, потому что мне говорить очень трудно. Вот, и вот теперь представьте, на противоположной стороне жуткий дом. Мы этот дом ненавидим, потому что там была янтарная горка, мы на ней жили, мы на ней катались, мы на ней дети вырастали, да?
А янтарной комнаты там не было?
Янтарная горка.
Понятно.
А дело в том, что ее при Лужкове превратили в дом. Дом построили жуткий такой. Приезжайте, посмотрите, там такие тротуары, по ним карабкаться, ну, я не знаю.
Так как с образованием связано? Давайте, Елена Васильевна.
А вот с образованием давайте так. Теперь мы зайдем за торговый центр. Вдруг там ойкнули и подумали, а как это торговый центр? Здесь такой дом хороший, сюда. А как же мы оставим 54-ю больницу? Это Шитова набережная, 72, строение 11. Ну, вот она сразу за Янтарем была, эта больница.
Как сейчас, как будто бы там нахожусь.
Да, ну так вот, называлась она 54-я, скоропомощная. Руководил ей великолепный человек, бывший полковник медицинской службы. Ой, скольких людей он спас, сколько спасли девчонки, что там работали. В общем, я знаю эту больницу вот и до. А теперь представьте, больница, которая находилась в идиотском состоянии в советское время, то есть там море тараканов
Елена
было.
Васильевна,
да,
я бродячих, у нас эфир, конечно.
Были. Вот вы говорите, подождите, так, об образовании.
Я говорю.
Вот, слушайте.
Пожалуйста.
Вдруг, откуда ни возьмись, московский, государственный, юридический университет, задумайтесь об этом, да, у которого и так территории полно в Москве, отнимает у нас эту больницу. И теперь у нас вот уже третий год эти кутафинцы, вы знаете, как их ненавидят? Вот люди идут по улице, я слышу, а во след этим детишкам, нет, дети, конечно,
им бросают, как камни, кричат, кутафинцы.
Да, да, кутафинцы,
вот так
чтобы
прям,
провалились. Ну да, а вот, но дело в том, что люди тоже правы, потому что я бы никогда в жизни, если бы у меня были бы дети, я не позволила бы им шагу шагнуть.
А
туда.
Я думал, вы не позволите им учиться в кутафинцы.
Нет, подождите, почему? Объясню. Потому что, вот, ну, представьте, заходишь на территорию больницы, с левой стороны морг. Вот вы мимо морга ходите, как вам, ничего? А дальше вы идете...
Я не хожу, вы знаете, я в последнее время перестал. Раньше ходил, но вот...
Вот, и теперь представьте, значит, у нас больницы нет, нам вместо этой маленькой
Елена
больницы ничего не построили.
Елена Васильевна, давайте мы... Да, мы говорим про образование, и мы продолжим говорить. Я благодарю Елену Васильевну вообще. На самом деле, до этого звонка к кутафинцам у меня было радикально иное отношение. Возможно, будем пересматривать. Так, Александр Волков, юрист должен привыкать к нападкам. Мы вообще живем, мы живем в формате нападок. Так, посторонний про Елену Васильевну пишет. Мы не дадим вам в обиду Елену Васильевну, мы встанем грудью. Я вообще готов, что называется... Ее пригласить в гости, но чуть попозже. И доброжелатель пишет, у людей что-то с юмором. Это мой испорченный юмор, вы меня простите. Давайте продолжать обсуждать, но, наверное, уже поменяем тему. Начнем ее обсуждать в этой половине, а затем продолжим говорить об этом чуть позднее, после информационной вставки. Миноборнауки планирует изменить правила набора на целевые места в вузы, и это может повлиять на количество доступных абитуриентам бюджетных мест. Сейчас значительная часть квоты на целевиков остается невостребованной, и вузы получают эти места для обучения обычных студентов. Теперь же Миноборнауки предлагает проводить второй целевой набор уже после основной приемной кампании. Тогда абитуриенты, которые не смогли поступить в вуз на общих основаниях, имеют шанс стать целевиками. Ведомство утверждает, что это будет сделано по инициативе работодателей. В вузах указывают, что сейчас целевой набор не пользуется особенной популярностью. Это первое, что я хотел поставить, это «Коммерсант». А парламентская газета нам что еще пишет? выпускникам-целевикам предлагают не выдавать дипломы 3 года. Кстати, это вот мой коллега об этом говорил. Депутат Ярослав Нилов предложил выдавать дипломы целевикам только после 3-летней отработки. Он считает, что проблема квалифицированных кадров на рынке труда усугубляется, а бюджетные средства, направленные на обучение студентов определенных специальностей, зачастую расходуются впустую. Он обратился к Фалькову и Кравцову и отмечает, что часть выпускников вузов по программе целевого набора не выполняет своих договорных обязательств, что приводит к недобору специалистов на местах. Давайте обсуждать эту тему. Вообще, есть целевики, дети целевиков или родители целевиков? Потому что, мне кажется, тема важная. Вообще, целевое образование долгое время было никак не реализовано, никак, в принципе, нормально не сделано. Приходили туда люди, просто что-то там барахтались, работали, даже не работали, просто быстро-быстро обучались, потом им даже было некомфортно или неудобно, или не хотели они, и находили они всякие уловки, чтобы не отрабатывать несколько лет в тех предприятиях, с которыми заключали договор. Вот. А сейчас меняется это все. Было предложено в Госдуме, опять же, закон приняли Государственной Думы, по которому целевиков и вообще все целевые места теперь размещаются эти предложения на сайте «Работа в России», и это достаточно удобно. Увеличилось количество по этому поводу. Вот у меня такое ощущение, друзья, давайте обсудим. Мне кажется, вообще целевой набор – это тема, немного которая замалчивается и не полностью реализуется у нас в стране. Было бы интересно услышать ваше мнение. Да-да, слушаю вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, по-моему, тему вы подняли очень актуальную и очень своевременно. Я поддерживаю идею депутата, к сожалению, я только-только подключилась к вашей передаче.
А мы как раз эту тему только-только начали обсуждать, про целевую...
Нет, на фамилию депутата, который предложил выдавать дипломы после отработки, если целевой набор.
Да, Ярослав Нилов. Ярослав Нилов.
А, Ярослав Нилов, ну, ему низкий поклон за это. Потому что на самом-то деле, действительно, он правильно, значит, мотивация какая у него была, абсолютно правильная. Государство вкладывает немало средств для того, чтобы обучить этих людей по целевым программам. Они не отрабатывают. Фактически документы о высшем образовании открывают им двери для любых других применений своих сил в любых других направлениях. Потому что ценится прежде всего сам факт высшего образования. И то, что он предложил это, я не рассматриваю как какой-то диктаторский шаг. Все это правильно. Государство должно блюсти свои законы. Значит, вернее, не то, что свои законы, но вот оно вложило деньги, оно должно получить какую-то позитивную отдачу от этих вложений. И я эту идею очень поддерживаю. Но... Даже сказать особенно нечего, потому что здесь все правильно.
Но в целевом, да, спасибо большое, но в целевом наборе здесь разговор скорее не про государство. Обычно это трехсторонний договор между работодателем, будущей компанией, которая примет того или иного молодого человека, студента, к себе в штат, между компанией, студентом и университетом. Вот так вот, видите? Между компанией, студентом и университетом. Поэтому, безусловно, здесь интерес всех сторон абсолютно понятен и правилен. Я думаю, вот я вижу, что еще есть звонки. Давайте вот мы сейчас после новостей будем принимать основной набор. Ну, давайте вот после новостей у нас... Мы еще будем про целевой набор столько разговаривать. У нас вообще целевой эфир про целевой набор даже можно такой сделать. И вообще пригласить тех в ближайшие недели, тех, кто действительно... об этом знает лучше всего компании, прежде всего, которые размещают большое количество предложений на работа.ру и как раз делает целевиков для себя самой заманчивой такой вот вещью при наборе кадров. Мне кажется, это важно было бы. И я вижу интерес у слушателей, которые хотят об этом поговорить. В целом, действительно, тематика целевого набора интересует, прежде всего, открытостью, потому что раньше процедура это была... какая-то такая немножко непонятная, но мы здесь законом прояснили ситуацию. Дорогие друзья, давайте в информационную повестку вовлекаться, слушать. Сейчас узнаем, что у нас новенького, послушаем новости. Это Радио Академия, я Борис Чернышов. После новостей будем принимать активно ваши звонки.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Это Радио Академия. Это Борис Чернышов. И это продолжение обсуждения вопроса про целевой набор. На самом деле, хорошо поговорили, интересные идеи есть. Давайте продолжать разговор. У нас есть звонки. Принимаем их. Говорим добрый вечер. Вы в прямом эфире. Очень рада вас слышать. Пожалуйста.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Добрый вечер.
Я в свое время учился, как бы, ну, как и весь Советский Союз, по целевому набору. Мы всегда 3 года отрабатывали после института. Но у нас же на потоке учились и ребята, которые конкретно от предприятий шли. И они, естественно, езжали на свои предприятия после окончания. И это как бы правильно. Государственное образование было бесплатным. Государство в себя вложило деньги. Будь добр, отработай 3 года. Не хочешь отрабатывать? Ну, если сейчас рассуждать уже при капиталистической системе, не хочешь отрабатывать, ну, заплати те деньги, за которые за тебя заплатило тоже предприятие, езжай на все 4 стороны. Верни там эти несколько миллионов и будь свободен.
Ну так смотрите, так они и делают так, сейчас ищут какие-то возможности, по итогам выплачивают сумму. Ведь люди
ну,
же...
Ну, так это логично.
Но ведь люди... Я понимаю, да. Но люди же фиксируют цену одну, даже не как образовательный кредит. Это намного выгоднее для тех, кто не хочет. А смотрите, а если мы сейчас будем делать заказ от государства, условно, на врачей и учителей, условно, у нас работодателем будет выступать не ООО «Рога и копыта»,
а государство.
Ну да, ну регион какой-то, вот Воронежская область.
Логично.
Вот мы это хотим предложить, и здесь с отработкой.
Так это
но
логично.
Тоже будут
и
люди
сразу
вот пытаться.
Сразу легче будет учиться, и поступать будет легче людям, когда
поступать,
они будут
да,
бесплатно
легче.
Учиться.
Поступать будет легче, но здесь как бы... Здесь единственное, за что я переживаю в итоге, чтобы качество образования, качество тех специалистов, которые идут учиться на врачей и учителей, не уменьшилось бы. Да при том,
не
связано, очень связано.
А экзамены также сдавали. Удобно, как же?
Не, согласен про экзамен, но всегда, вот мы заметили, что увеличилось количество заявок и уменьшился балл на педагогические специальности и качество тех педагогов молодых. В некоторых вузах не всегда росло. Скажем так, политкорректно. Но ваша идея правильно. Согласен, Юрий.
Но она логична.
Да, да. Она правильна, потому что логична. И наоборот. Большое спасибо. Да, продолжаем тему. Рассуждаем про целевой набор. У нас есть еще один звонок. Да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Еще раз добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Волк. Да, там вот как предыдущий звонящий сказал, что государство бы являлось заказчиком на таких специалистов. Ну а что если государство ввести 4-й стороной? Пусть государство выступит гарантом того для работодателя, что в дальнейшем ему этот человек отработает. Если он не отрабатывает...
В лице МВД Российской Федерации?
Нет. Это все в рамках гражданского права, то есть в рамках всего одного 4-стороннего соглашения.
Я понимаю,
то государство
да.
передает его задолженность с момента его зачисления на какой-нибудь крупный банк, ну, например, на государственный наш любимый Сбербанк, который начисляет ему ставку на этот кредит, начиная с первого дня образования.
Согласен. Но здесь, понимаете, здесь опять же, главное, чтобы кабальным это все для конечного... Вот я, как человек, который занимается темой образования, я вот за что переживаю. Мы иногда можем так зарегулировать, что человек, пришедший учиться на какую-то специальность, по какой-то возможной причине не захотел он продолжать там деятельность или захотел перевестись на другую специальность, мы его можем так затюкать, что он возненавидит эту профессию. Возненавидит. Ну, и потом он в таком состоянии выйдет в школу. Понимаете, если человек, который будет ненавидеть педагогическую работу, выйдет в школу конкретным детям, но он их там затерроризирует. Это тоже есть тот момент, тот очень тонкий момент, та очень такая серьезная грань, которую главное нам бы не упустить, потому что мы иногда любим, давайте все зарегулируем. Слушайте, я говорю, как будто бы я с другой стороны, что называется.
Ну, позвольте.
Пожалуйста, человек, конечно.
Одно дело, когда ты после ЕГЭ отправляешь там в 5 разных вузов свои документы, там особо не задумываясь, надо тебе что-то или не надо. А другое дело, когда ты внимательно, вдумчиво прочитав договор, понимая, какой дамоклов меч над тобой занесся, вот прямо с первого дня образования, там, с первого берешь деньги, да, совершенно другой анализ ситуации, совершенно другой подход к выбору той же самой специализации и повод 250 раз еще подумать.
Так никто не говорит, что они не выплачивают эти деньги в случае отказа от работы. Так,
проценты, проценты. Проценты, проценты это и есть дамоклов меч. С первого дня образования. Вот мы взяли ваш долг, мы выступили гарантом, ты не отработал. Мы взяли твой долг и перевели его на банк, наше любимое государство. Он тебе начислил проценты с твоего первого дня, как ты взял денежку. Все.
А можно потом коллекторы, и, которые будут приходить и писать, ты не захотел, ты не захотел быть у тебя. Он здесь, в этом доме живет человек, который не захотел преподавать в нашей школе. Можно и так.
И пешочком.
Да, и пешочком. Да. Ну, тоже может быть такой вариант. Да, спасибо большое. Екатерина пишет, мой сын учится на целевом в медицинском университете. Дерут три шкуры со всех целевиков, с бюджетников, с платников. Никакой разницы нет. Это что значит дерут? Вы хотите сказать, что кто-то берет на руку? Кто это? Будем выяснять. Напишите, Екатерина, продолжать. У нас еще один звонок, да? Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
Жил в Австрии, хочу поделиться опытом, как у них это
решается
элементарно.
Как в этих Европах.
Приходит молодой человек и говорит, хочу быть врачом. Ему говорят, врачом, ну давай-ка ты сначала 2 годика санитаром утки повыносишь. И вот если он 2 года удерживает, если он показывает серьезность своих намерений, тогда его берут на цвета.
Спасибо. Ну, нет, ну, конечно, он, вот я сегодня с утра был в госпитале военном, посмотрел. Екатерина, дерут, значит, требуют. И вот у нее улыбающийся смайлик. Я, видите, я смайлики теперь озвучу, поэтому мы можем с вами общаться с смайликами. А есть утки у физиков-ядерщиков, спрашивают. Ну, что считать уткой? И что считать физиком и ядерщиком? Да. Поток неудачного юмора продолжается. На самом деле, в какой-то степени это и правильно, потому что медицинское образование невозможно, вообще не может быть человек медицинским работником, если он не поработал в приемном покое, не посмотрел те переживания, страдания, которые у людей бывают. Я помню это по своему опыту, когда вот недавно абсолютно с детьми лежал в московской больнице, абсолютно обычная больница, абсолютно обычная больница. Приходили на практику, особенно хирурги, молодые хирурги участвовали в операциях, все это видно было. То есть плюс-минус так и есть, конечно, в меньшей степени. И есть, к сожалению, и те университеты, которые полностью практику такую не представляют, но это действительно проблематично может быть. С вами здесь согласен, и, безусловно, практика должна быть. И, в принципе, я был автором инициативы, что, возможно, какое-то время в школе человеку уделять такой производственной практике на будущей профессии. Я всегда вспоминаю свой курс, когда из 100 человек, 70 из которых учился на бюджете, по профессии работают 3 сейчас. 3 человека работают. Все остальные занимаются кто чем. От художника до продавца вооружений. Ну, в хорошем смысле этого слова. То есть это абсолютно понятно. Вот, поэтому здесь это важно. Так у нас еще... был еще один звонок, но он отбился. Это крайне, крайне важно сейчас в системе образования давать эту практику ориентированность, за которую мы бьемся все время. Все время всех критикуем, да, не критикуем. Так, ну что, давайте идти к другим темам. Соцопрос Russian Field показал, что, по мнению россиян, самый высокий доход в России должны иметь врачи, так считают 56% опрошенных. На втором месте учителя и воспитатели, их назвали более половины, 51%. При этом вариантов ответа респондентам не предлагалось. То есть, ну, люди сами называли профессии, причем можно было... Причем можно было несколько назвать. Согласно последнему исследованию сервиса HeadHunter, самые низкие зарплаты получают дворники 32 тысячи рублей, уборщики 37, воспитатель няни 40, а также учителя около 42 тысяч рублей в России. Это действительно главная проблема, мне кажется, сегодня в нашем образовании, особенно в школьном образовании, когда в регионы и Москва абсолютно не соотносятся по уровню зарплат педагогических работников. Ну, вот из, что называется, нашего понятного, в Москве начинаются зарплаты у педагогических работников от 80-100 тысяч рублей, в зависимости от предмета и нагрузки. А в регионах 28 можно встретить тысяч рублей, 40 тысяч рублей. И то это уже там и больше, конечно, но не сильно больше. Но при серьезной нагрузке, когда 1,3, 1,6, 2 и так далее ставки берут на себя люди. Хотелось бы, чтобы позвонили сейчас, возможно, те, кто либо работает учителями, если из региона, то это вообще будет классно, да даже из Московской области, или те, кто связан с учителями, поэтому прошу вас, давайте звоночки, интересно пообщаться, какая нагрузка у вас сегодня и какие условия труда сегодня в школах, потому что мы слышим рассказы чиновников федерального масштаба именно из системы образования, особенно Министерства просвещения, что вот-вот и все, и прорыв, и все дружно ринутся быть учителями. Однако такое не происходит. Давайте скажу еще раз, как можно позвонить нам. 8495-7373-94-8. СМС-портал +7 925 88 88 94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Да, у нас есть звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Андреич, я из Москвы. Да, я работаю в системе дополнительного образования. Вот, и по своей специальности я общаюсь очень много с коллегами из регионов, и действительно очень большая разница в окладе, в часах, в работе, и Москва в этом плане, конечно же...
Впереди России всей. Связь пропадает, Андреич, связь пропадает, не слышно.
Сейчас лучше. Да. Да, да. И я хотел сказать, что буквально на себе ощущаю, что в Москве профессия педагога, она вот перешла через тот, знаете, вот был такой шлейф, что вот шли в педагоги те, кто, значит, не успешен в своей специальности. Был такой даже, можно сказать, мем такой, да, что не получилось по специальности, пошел преподавать. Сейчас это в Москве совершенно не так, и нереальное количество классных педагогов дополнительного образования, которые действительно дают огромный толчок развитию всей системы по стране. Я не говорю уже о специалистах, которые работают в общем образовании в школах. Это видно по результатам работы и по тому, что происходит в нашей школе.
Я еще добавлю одну вещь. Смотрите, с нами говорит мужчина. Мужчина говорит. Вообще педагогов, мужчин в России в целом, в регионах найти очень-очень сложно. Обычно это женщины. А вот тут в Москве и директора мужчины, и русский язык, ну, гуманитарные предметы преподают мужчины. Поэтому что условия более-менее конкурентные, еще есть и возможность получить квартиру, условно, если это новый микрорайон в каком-нибудь доме, который построил, застройщик которого построил еще школу, есть какие-то дополнительные возможности. Это важно.
Я вот уже 15 лет работаю в системе дополнительного образования, то, что видно прям... что
меняется.
Все развивается, все двигается и двигается тьфу-тьфу-тьфу, в лучшую сторону. Москва лучший город Земли.
Москва лучший город Земли, но у нас и Россия лучшая страна мира, должна все-таки должно подтягиваться. Да-да, спасибо вам большое. У нас есть еще звонки. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Знаете, вот хорошо, этот человек восторгался Москвой. А скажите мне, уважаемый депутат, что учитель, который работает за 500-600 километров от Москвы, он что, хуже учит?
Я про это не говорил абсолютно. Я об этом не говорил. Подождите. Я об этом не говорил. И наоборот, когда предыдущий звонок принимали, я говорю, Москва, Москва, а Россия тоже должна, мы о России не должны забывать. Эту тему ставлю постоянно, да.
Вот о России, слава богу, что вы ставите, спасибо большое, но с этим нужно бороться. Это, понимаете, это я приехал в Москву из провинциального города.
Как и я.
Без репетитора, много лет назад в Советском Союзе. Учился в элитном вузе, работал за границей. Но учителя у меня были замечательные. И мужчины, и женщины. Почему-то в Москве непонятно, почему в 3-4 раза зарплата иногда выше. Может, я ошибаюсь, у учителей. У врачей то же самое. Это какая-то дикость совершенно.
Я скорее по-другому скажу. Да хоть будет самая большая в мире зарплата у учителей в Москве, Главное, чтобы похожая, подобная зарплата была и в Брянске, и в Хабаровске, и в Екатеринбурге, во всех других городах. Это я согласен, давно, меня это очень сильно заботит тоже, это меня крайне волнует, и ключевой вопрос, когда приходит министр просвещения в Государственную Думу или какие-то мероприятия происходят, я ставлю всегда один вопрос. Деньги где? Зарплата учителей где? По сути, таким образом происходит вымывание талантливых, молодых особенно ребят, которые хотят развиваться в профессии учителя, они приезжают в Москву или в Подмосковье. Это проблема. Спасибо. Так, у нас еще один звонок был. Да, принимаем, да. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Да, здесь хорошо, извините, я хочу еще очень короткую реплику сделать.
Скажите, пожалуйста.
Значит, я тут недавно совершенно случайно была свидетелем разговора двух уже немолодых людей, судя по всему, инженеров по образованию. Они горестно сокрушались по поводу того, что даже в Москве на сравнительно хорошей зарплаты не могут найти толковых инженеров. И я слышала концовку этого разговора. Они вдруг констатировали оба, что нависла серьезная угроза над очень хорошо давно ранее известной инженерной школы России. И вот я в этой связи хочу попросить вас, если будет такая возможность, пожалуйста, сделайте серию передач с участием тех руководителей, да, тех вузов, которые инженеров готовят. Вот их предложение правительству, да, ну даже не правительству, а просто обществу. Что нужно сделать?
А у нас были, школу, и Бауманка, и другие.
А как-то этих выпускников, этих вузов, именно в инженерной профессии.
Спасибо, спасибо за идею, будем использовать. У нас еще один звонок, да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Антон меня зовут. Москва, Марина.
Да, Антон, район. Добрый вечер.
Вот у меня, да, добрый вечер. У меня жена специалист высшей категории по дошкольному образованию. Работает в саду. Комплекс 1357. Вот. Зарплата, да, хорошая. 80 тысяч. Но каждый месяц руководство присылает сообщение, что вам перечислены такие-то сверх вашей зарплаты суммы. И отдай, и перечислите их вашему руководителю. То есть откаты. И они все перечисляют. Я с этим пытаюсь бороться, но жена говорит, что не надо это афишировать, ничего. В итоге человек получает 50 тысяч. А плюс
даже
она
так
еще ведет образовательную программу, уроки в начальных классах того же комплекса 1357. Вот, то есть началку, первый, второй класс проводят уроки все, потом уходят в группу в сад в этом же подразделении, и там еще отрабатывают. То есть с 7 до 7.
Но, Антон,
12 часов.
Антон, все, что вы говорите, это преступление. Я про то, что откаты какие-то идут. Это действительно преступление, если это действительно так, то надо обращаться в правоохранительные органы. Я все понимаю.
Потому что под угрозой увольнения все боятся.
Я все понимаю. Это понятное дело. Но, опять же, то, что вы говорите, это факт, абсолютное преступление, но при этом невозможно поработать по этому случаю, вдруг наговор или что-то еще.
А вот если взять статистику, которую все освещают, что в Москве зарплата, допустим, да, у воспитателя высшей категории,
я согласен,
начальных классов,
я согласен,
дошкольного образования,
но Москва,
80 тысяч. Москва. По факту она составляет 50.
Москва как субъект. Нет, Москва как субъект. Здесь вопрос не к вам. Здесь я понимаю, я отъезжаю. Вы говорите, отъедьте, я постоянно отъезжаю. И 100 километров, и больше я во всей стране, во всех регионах Российской Федерации побывал, и многие вопросы решали вместе. Я вам скажу так, это вопрос не Москвы скорее. Не Москвы. Это вопрос тех руководителей организации, которые себе отбирают. Москва как регион исполняет свои обязательства. Да-да, слушаем вас, у нас еще один звонок.
Да, здравствуйте. Я хотел бы закинуть, честно говоря, противоположное немножко предложенное направление вопрос.
Давайте.
Я был тут недавно в Ярославской области на рыбалке и общался, собственно, с гидом, у которого семья. Он говорит, вот у нас школа есть, вот есть у нас школа, по-моему, там Барок или что-то какое-то рядом, есть соседняя школа. Вот у меня сын пошел в первый класс, и у меня дочка пошла в этом году в первый класс. Вот у них в классе, в их поселке первом 3 человека, в соседнем поселке 5 человек. У меня возникает вопрос. В принципе, я, ну, предполагаю, у меня там есть там какие-то еще знакомые, я не делаю общих выводов, что в целом наполняемость школ, нагрузка на учителей по этим школам и прочее-прочее, она сильно отличается. И у меня тогда возникает вопрос, есть ли учитель, который ведет класс, там где 36 человек, вот у меня дочка была 36 человек, у них там 11-15, я даже не знаю, сколько первых классов, получает условно в Москве 50 тысяч. И человек, который работает условно с классом из 4 человек, он тоже должен получить 50 тысяч? Или все-таки это понятно, что это там государство, программа и прочее-прочее, но в целом это же тоже должно зависеть от востребованности. Если очень высокий спрос на что-то, пусть и на учителей где-то, а в другом месте более низкий спрос, логично, что это будет в том числе отражаться так или иначе. Там, конечно, какие-то отсечки все равно должны быть, но логично, что это должно отражаться на зарплате.
Слушайте, ну, так и есть подушевое финансирование и другие вещи, но, опять же, эти учителя, да, эти учителя, они же не просто так они хотят, чтобы у них там было три ребенка в классе. Большая проблема вымирания того или иного населенного пункта, как и школа, так и ФАП, и почта, и другие вещи. Это вообще, ну, понимаете, если закрывается школа, то, по сути, это смертный приговор для того или иного поселения, населенного пункта. У нас есть еще один звонок, давайте примем его. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Да-да. Ну, так сказать, молчание это тоже, молчанием тоже много сказано. По большому, мудрость, говорят. Ну да, возможно, это была мудрая, так сказать, может, кто-то звонил. Может, кто-то звонил, может, директор той школы или что-то. Кто-то звонил нам, пытался. У нас еще, у нас, да-да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, это опять я.
Добрый вечер.
Я не директор школы, я обыкновенный гражданин. И на фоне вот предпоследнего разговора в Москве за 50 тысяч откат дают 30. Как вы считаете? Это не то, что ненормально и не бардак, а это вообще непонятно что.
Я согласен.
Я считаю, что это женщина, которая работает с 7 до 7, должна получать минимум чистыми
100 тысяч. Я же сказал, что это преступление. Я же сказал, что это преступление. Но по факту телефонного звонка это не происходит. Здесь, если люди действительно, которые так... Я знаю много... примеров, когда особенно в вузах на такие факты отвечали уголовными делами, многих ректоров посадили. Это факт. Поэтому я уверен, что это делает не какой-то чиновник или что-то еще, это просто устоявшаяся практика в конкретном образовательном учреждении. Дорогие друзья, ну а вам я предлагаю, вот уже подходит время к концу, наш эфир завершается. Вам предлагаю оставаться на связи, продолжать наше общение. Оно всегда очень приятное для меня. Мне всегда приятно с каждым из вас вступать в тот или иной диалог. Приходите в мои социальные сети, ВК, Борис Чернышов, телеграм-канал Чернышов. Будем продолжать оставаться на связи. Мне было, как всегда, крайне приятно провести этот час вместе с вами. Это был Борис Чернышов и Радио Академия.